«Маяк Москва».
Здравствуйте, в студии Григорий Заславский. В эфире программа «Маяк Москва». Сегодня среда, 3 августа, и мы расскажем вам о самых заметных новостях столицы, а затем продолжим программу «Беседы с гостями». Сегодня в нашей студии два директора московских школ, номер 1995 Елена Ивановна Наренко и директор московской средней школы номер 18 Андрей Верглинский. Ждем ваших вопросов после новостей по телефонам 926-67-98 и 959-41-84.
Официальная хроника.
64 детских сада, более чем на 9 тысяч мест построят в столице в этом году. Один из них в Южном округе сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Новый сад с бассейном строится на месте снесенного старого и рассчитан на 220 мест. Готовность проекта составляет сейчас 80%. Сергей Собянин попросил строителей ускорить работы и открыть сад к 1 сентября.
Садик, конечно, сложный. Я считаю, что он на пределе возможного для запуска 1 сентября. Но давайте так, вы коллектив подтягиваете, формируете к этому дате. Вы строителей подтягиваете, запускаете постоянно в схеме электроэнергию, докомплектовываете оборудование, доделываете все эти недостатки строителей, заканчиваете основную часть благоустройства так, чтобы мы в сентябре его запустили.
Гостиница «Москва», закрытая на реконструкцию 8 лет назад, примет первых постояльцев уже в следующем году. Об этом сообщил заммэра по строительству Марат Хуснуллин. А вот по гостинице «России», демонтированной в 2006 году, решение пока не принято. В то же время в сегодняшнем интервью московскому «Комсомольцу» заммэра Владимир Ресин предположил, что на месте «России» может появиться малоэтажная жилая застройка, дома в духе старой малоэтажной «Москвы». Экологический ущерб от ледяного дождя, прошедшего в столичном регионе минувшей зимой, будет возмещен только в следующем году. Стихия погубила около 40 тысяч деревьев, заявил глава Московского департамента охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Осенью в столице высадят около 20 тысяч деревьев, взамен погибших еще столько же посадят в следующем году. С сегодняшнего дня на юго-востоке Москвы приступят к демонтажу бетонных заборов. Их поменяют на прозрачные. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал снести все бетонные ограждения, так как часто не ясно, что же за ними творится. С 1 сентября 2,5 сотни московских школ переходят на новую систему оплаты труда. Теперь жалование педагогов будет зависеть от эффективности их работы. Как ее будут измерять, выясняла Мария Багирова.
Столичный репортаж.
В столичном департаменте образования предлагают разделить зарплату учителей на две части – базовую и стимулирующую. Первая будет постоянной и составит 19 300 рублей, а вторая зависит от качества работы преподавателя. И ее будет назначать управляющий совет школы, куда войдут и директоры, и учителя, и представители профсоюза. Рассказывает пресс-секретарь департамента образования Москвы Александр Гаврилов.
Сейчас школа получит не только дополнительное финансирование, не только заработная плата вырастет, но и школа получает большую самостоятельность в решении, как истратить эти средства, как поднять зарплату педагогам. То есть школа получает большее доверие от власти и от общества. То есть не где-то в тиши высоких кабинетов решаются эти вопросы. Они будут решаться в самой школе.
Перешедшие на новую систему школы получат дополнительно 15 миллиардов рублей в год. Эти деньги пойдут и на нужды самого учебного заведения, и на оплату труда преподавателям. При этом все надбавки, которые они раньше получали за стаж или, скажем, за классное руководство, отменяются. Теперь размер зарплаты напрямую связан с тем, насколько качественно посеял учитель разумное, доброе, вечное. Сами педагоги до сих пор не понимают, чем это будут измерять. Говорит учительница одной из московских школ, которая попросила не называть своего имени.
Я работаю в классе там в профильном, у меня одни успехи. Второй класс у меня, как говорится, базовый, где собраны вообще самые слабые ученики. Как можно оценить работу учителя? Может, он в слабом классе столько сил тратит, больше, чем в этом.
Впрочем, объем работы и успехи учеников – это еще далеко не все критерии, по которым можно судить о преподавателе, считает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Значит, мерить нужно не абсолютные результаты, а то, насколько учителю удалось продвинуть своих учеников в этой области. Но кроме этого, меня, например, как уполномоченный по правам ребенка интересует, а насколько при этом существует в школе уважение к ребенку, к его правам, к его личности, насколько атмосфера доброжелательная, или это все жестко и довольно тяжелый такой муштрой добивается.
В департаменте образования предлагают каждой школе самостоятельно вести свою политику оплаты труда, но все-таки учитывать три составляющие: количество учебных часов, учеников в классе и то, сколько времени преподаватель тратит на внеклассные занятия. Такая практика уже действует, например, в Татарстане, и якобы там она себя зарекомендовала. По опыту этого региона зарплаты учителей не уменьшились, а наоборот увеличились. Так должно произойти и в Москве.
К теме финансирования школ и новой системе оплаты труда учителей мы вернемся во второй части нашей сегодняшней программы. Сегодня у нас в гостях два директора двух московских школ. Школа номер 1995 Елена Ивановна Наренко и директор московской школы номер 18 Андрей Верглинский. Соответственно, мы принимаем ваши вопросы уже по телефонам 926-67-98 и 959-41-84. Скандал в Третьяковской галерее. Первого замдиректора музея Олега Беликова подозревают в крупном мошенничестве. В Третьяковке он работает с июля 2009 года. До этого Беликов занимал высокий пост в префектуре Западного округа столицы. Там, как считают следователи, он и совершил должностное преступление. Накануне его задержали прямо в кабинете, где был проведен обыск. По версии следствия, Беликов и его сообщники похитили более 80 миллионов рублей бюджетных денег, выделенных на ремонт муниципальных домов. Обвинение Беликов отрицает, но если его вину докажут, бывшему чиновнику грозит по 159 статье Уголовного кодекса России до 10 лет лишения свободы. Более 1500 московских таксистов получили официальное разрешение на работу. Вступивший недавно в силу закон о пассажирских перевозках обязывает всех частных перевозчиков и таксомоторные парки оформить такой документ до 1 сентября этого года. Для московских и областных таксистов разрешение будет иметь равную силу в обоих регионах. Деятельность нелегальных китайско-вьетнамских деятельность нелегального китайско-вьетнамского казино пресекла московская полиция. Оно работало на территории складских помещений торгового комплекса «Москва». Прийти туда могли только свои. За этим тщательно следила служба безопасности казино. Тем не менее, полицейским удалось проникнуть в игорный клуб. Подробности нам рассказала руководитель пресс-службы управления экономической безопасности столичного управления МВД Ирина Волк.
Сотрудники службы безопасности данного заведения придумали многоступенчатую систему конспирации. И потенциальные игроки должны были сначала пройти КПП-пункт, после чего они уже допускались к игре. Несмотря на такую систему конспирации, нам удалось провести контрольную игру, после чего началась уже проверка. В ходе проверки сотрудниками московской полиции было изъято игровое оборудование, фишки, свыше 1,5 миллиона рублей, свыше 130 колод карт. Вследствие уже направлены материалы для возбуждения уголовного дела. Разумеется, это казино закрыто.
Сразу несколько крупных аварий сегодня парализовали движение на МКАДе. В результате образовались многокилометровые заторы. Пожалуй, каждый московский автолюбитель, часами простаивающий в пробках, хоть раз задумывался об альтернативных способах передвижения по городу. Например, пропаганда езды на велосипедах уже решает транспортные проблемы во многих европейских городах. Но Москва совершенно не приспособлена для такого вида транспорта. И в этом убедилась Екатерина Высоковская.
Велосипед в нашем городе все-таки роскошь, а не средство передвижения. Роскошь здорового образа жизни и деликатного отношения к окружающей среде. Чтобы стать городским транспортом, нужны как минимум дорожки. А чтобы начать прокладывать дорожки, нужно, чтобы интенсивность движения по ним была хотя бы 50 велосипедов в час. Это записано в нормативах. Энтузиаст велосипедного движения Женя готова все выходные проводить со своим двухколесным другом. Но вот ездить на велосипеде на работу ни за что.
Не стала этого делать, потому что я далеко живу от работы. Если бы это занимало 30-40 минут, я бы с радостью это делала. Такие грязные дороги, столько выхлопных газов, что приезжая на работу, мне нужно было принять душ сначала, а потом только садиться за компьютер.
И то правда. Мы говорим, велосипед – экологичный вид транспорта, а велосипедист на загазованной трассе, сколько он сможет крутить педали, усиленно потребляя автомобильные выхлопы? Делюсь сомнениями с президентом Велотранспортного союза Игорем Налимовым. Вместо понимания – жесткий отпор.
Это очень сильное преувеличение. Велосипедист вдыхает не больше, чем пешеход. И если он движется с нормальной средней скоростью 17-18 км в час, он вдыхает столько же, сколько и пешеход. Как показали исследования, это вовсе дети не так много.
Вообще, согласно самым свежим опросам, около 60% горожан готовы пересесть на велосипед. Почти никто не считает это непрестижным, и главное, почти все умеют им управлять, за исключением каких-то 5%. Игорь Налимов называет велосипед идеальным подспорьем в быту, почти повторяя классическое: «Наши люди на машинах в булочную не ездят».
Это передвижение расстояние до получаса езды, то есть 8 километров.
Булочная, прачечная.
Один свой район и соседний район.
Вот говорят, не хватает велосипедной инфраструктуры. А что это такое?
Инфраструктура – это то, что позволяет сделать передвижение на велосипеде удобным, комфортным, безопасным и экономичным. Для этого нужно, начиная со стоянок, и сесть на велодорожек, которые обозначены и позволяют легко и безопасно передвигаться.
Где-то на тротуарах, а где-то на проезжей части.
Да, есть широкие тротуары, где совершенно безболезненно, мало пешеходов, и там можно расчертить краской, поставить знаки. Это даже не велодорожки, это называется bicycle lanes, то есть велополосы.
Чтобы велосипедное движение стало массовым, нужны разветвленные маршруты и карта, как из пункта А попасть в пункт Б. А чтобы прокладывать маршруты, нужна уверенность, что они будут востребованы. Пока же велодорожки пустуют даже в парках. Замкнутый круг? Нет. Просто еще одно подтверждение закона о переходе количества в качество.
Наш эфир продолжается, и сегодня в гостях у нас два директора двух московских школ, номер 1995 Елена Ивановна Наренко и директор московской школы, средней школы номер 18 Андрей Юрьевич Верглинский. И тема, на которой мы будем беседовать, реформа системы оплаты учительского труда, пилотный проект финансирования школ. Ваши вопросы мы готовы принять по телефонам 926-67-98 и 959-41-84.
«Маяк Москва». Программа о Москве и москвичах.
Ну, я приветствую в студии радио «Маяк» двух директоров московских школ. Здравствуйте, Елена Ивановна.
Добрый день.
Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте.
И мы говорим про реформу системы оплаты учительского труда, пилотный проект финансирования школ. Насколько я понимаю, вот в 18-й школе точно вы в этом проекте участвуете, а вы?
Да.
Тоже. Ну, приятнее всего, конечно, считать деньги в чужих карманах. И сколько же в итоге будет получать как получать директора, я примерно понимаю. В моем подъезде живет директор одной из московских гимназий, машины меняет каждый год, все лучше и лучше. А вот сколько будет получать рядовой учитель, рядовой московской школы, вот в тех, которые будут принимать участие в этом пилотном проекте?
Однозначно на данный вопрос ответить трудно.
Хороший учитель и плохой учитель.
Поскольку насколько даже будет... каждая школа получает сегодня не то, что разное финансирование, а те деньги, которые будет получать школа, зависят от количества учащихся в этой школе присутствующих. Чем больше в школе учащихся, тем больше школа получает детей. Каждый ребенок приносит...
Получает денег.
Чем больше учащихся, тем больше получает школа денег.
Да, деньги каждый идут за учащимся,
да. За каждым учащимся идут деньги. И на сегодняшний день эта сумма, выделяемого на учащегося, значительно увеличена. Поэтому мы уже здесь имеем разные корзины. Что касается дальнейшего, то дальше каждая школа рассматривает этот вопрос совершенно самостоятельно. Да, конечно, уже говорили, все знают о том, что отменяются различные надбавки. Надбавки отменяются те, которые были введены как бы постоянными, но сегодня школа вводит свои надбавки. И самое основное это условие, это то условие, что заработная плата учителя ни в коем случае не уменьшится по сравнению с тем, которой она была. Только исчисляться она будет несколько иным образом. По качеству, по результатам, по различным коэффициентам.
Ну, здесь остается только добавить. Очень хочется порадоваться за вашего соседа-директора. Наша зарплата не намного отличается от учительской, поскольку разрядная сетка существует, и я как учитель иногда могу зарабатывать больше, чем директор. Обычно на серединке где-то в школе мы находимся. А то, что касается заработной платы, Елена Ивановна абсолютно права. Зарплата учителя, который выполняет те же функциональные обязанности в том же объеме, уменьшится с введением новой системы оплаты труда не может. Поэтому даже те цифры, которые звучали в вашей передаче, они не совсем корректны.
Вот эта вот базовая ставка 19 тысяч?
Да, 19, она не определена. У нас есть базовые ставки по разрядам. Вот если учитель у нас получал базовые 25 тысяч, при переходе на новую систему оплаты труда меньше 25 тысяч, при выполнении тех же обязанностей и тех же часов введения, он меньше получить физически не может. К этому прибавляется стимулирующая часть. И как она распределяется, опять же, возвращаясь к вашей передаче, решают сами педагоги. На обсуждении в трудовом коллективе принимаются критерии, которые будут считаться критериями качества и качествами и критериями результативности. И вот в зависимости от этих критериев будут распределяться те самые деньги дополнительные, которые войдут в стимулирующую часть.
Ну вот я, готовясь к сегодняшней программе, почитал какие-то материалы от обсуждения того, вот этого всего нововведения, и, честно говоря, даже как-то был приятно удивлен, потому что мало какая реформа, особенно в образовании, в медицине, вот за последнее время вызывала такое единодушное приятие. А в данном случае все, и даже вот те учителя и уважаемые, которые часто, когда их как экспертов привлекают к обсуждению того или другого в образовании нововведения, обычно они все это в пух и прах разбивают. В данном случае они говорят, как прекрасно, как хорошо, что не стали это делать сразу везде, как хорошо, что выбрали какие-то пилотные школы, как хорошо, что выбрали не лучшие, не те, в которые так рвутся, а выбрали разные и почти наугад, а часто и, скажем, те, которые не на слуху учебные образовательные заведения. Вот это как-то меня даже обрадовало.
Реформа очень грамотна и своевременна, поскольку объем работы, который выполняет учитель, и требования к нему значительно увеличены, исходя из сегодняшнего дня и сегодняшних требований, и сегодня технологических возможностей, и самое главное, исходя из того, какие у нас сегодня ребятки. Они совершенно иные, у них совершенно иные интересы, нежели вчера. И учитель должен соответствовать. Ведь недаром один из самых сильных агентов влияния – это именно учитель. И он должен не то что идти вровень сегодняшнего днем и на уровне с ребенком, а должен уметь прогнозировать завтрашний день и будущее завтрашнее наших детей сегодняшних. И мы не могли вести, казалось бы, за такие неопределенные вещи достойную оплату. Мы не могли этого оценить. Мы не могли оценить, насколько учитель владеет информационными технологиями. Мы не могли оплатить, насколько его учащиеся являются победителями в различных олимпиадах. Мы не могли оценить научно-практическую деятельность учащихся, которой, естественно, руководит учитель. На все это на сегодня у нас имеются возможности оценить достойно. И самое главное, решение об данной оценке материальном поощрении учителя принимает не директор школы,
да,
и
вот
даже
очень,
не педагогический,
да,
коллектив. Принимает управляющий совет, в котором родители и дети. И у нас был вопрос о том, вводить ли в этот совет только учащихся третьей ступени. И мы для себя поняли, что нет. Учащиеся девятых, восьмых, а на сегодня даже и седьмых классов, они очень креативны. Они критичны, они прекрасно разбираются, дают изумительные оценки. И мы, в общем-то, спокойны за объективность, за четкость и за достойность той оценки, которую наше сообщество даст каждому учителю.
Но все-таки, вот вы знаете, я вспоминаю сейчас, когда вот шли вот эти обсуждения закона об образовании, о музыкальных школах. Я, когда учился не в обычной только школе, но и в музыкальной, я не помню, чтобы вот те педагоги, которые были для меня удобны, что они добивались от меня наибольших успехов. Очень часто успехов добиваются от нас именно те учителя, которые для ученика неудобны, которые дискомфорт какой-то поселяют в нем. И чувство благодарности, оно приходит спустя годы и годы. И вот это вот желание и возможность, то, что сегодня вот эти вот самые надбавки будут решать, кому давать, кому добавлять, кому не добавлять, во многом это будет зависеть от родителей и от даже учеников, мне кажется, это не совсем правильно. Я не за субъективизм директоров школ.
Я поняла.
Но и не за...
Да, я поняла, что вы боитесь, что комфортность отношений,
да,
на уроке, она заменит результативность,
любимый учитель,
и
да,
качество.
Такой.
Нет, такого не будет. Это не те критерии, и мы действительно смотрим результат. А результат – это победы, результат – это качество. И когда мы говорим качество образования, и когда мы говорим, что мы учителю оплатим за качество, мы не имеем в виду, что завтра у него будут стоять в журнале все четверки, пятерки. Нет. Если он взял класс, и в классе было 15 двоек, и через год работы удалось ему вывести класс на новые уровни, и этих двоек стало 8, мы понимаем, какой огромный труд за этим скрывается. А что касается того, захотят ли дети работать, учиться и выполнять требования, во-первых, все оценки, все срезы проводятся совершенно объективно. И не учитель ставит как бы эту оценку, она определена сообществом. Во-вторых, вот что касается оценки, когда мы можем ребенка заставить учиться? Ни кнутом и ни пряником мы ребенка можем заставить учиться, только если интерес. И вот это мы тоже поддерживаем и оцениваем. Если интересно учиться, он будет. Если нет, то нет.
Я, наверное, плохой педагог, но я считаю, что и кнут, и пряник – это все меры педагогического воздействия. Ну уж, извините, я так воспитываю своих детей, может быть, они меня осудят потом.
Да нет, я думаю, что это все в порядке вещей. И возвращаясь опять же к тем темам, которые были затронуты, учительница в интервью сказала, что она работает в слабом классе и не знает, как будут оценивать ее результативность. Но дело в том, что абсолютно верно Елена Ивановна сказала, оценивается рост ребенка как качество работы, не количество его побед в олимпиадах. Это тоже учитывается. Учитываются многие критерии. И к вопросу о плохих и хороших педагогах. Я думаю, что каждый директор скажет, что у него в школе плохих педагогов нет. Каждый хорош по-своему. И сейчас при вводе новой системы оплаты труда у нас появляется возможность оплатить те вещи, которые раньше оплатить было нельзя. У нас есть педагоги-подвижники, которые ночуют в школе, с которыми занимаются дети, которые с ними выпускают газет, ходят в походы и так далее, и так далее. Это раньше никак материально отметить было практически невозможно. Сейчас есть такая возможность. Но при этом критерий, который выработал сам педагогический коллектив, дает возможность каждому из педагогов увеличить свою зарплату в том числе за счет тех вещей, в которых он силен. Один будет заниматься олимпиадами, а другой будет заниматься внеклассной работой. И за то, и за другое сможет увеличить свою зарплату. Единственное, очень хотелось бы, чтобы мы не путали причину и следствие. Следствие – это возможность платить, а причина и основная задача той реформы, которая происходит, это качество. Качество работы с детьми. Качество внутреннего роста ребенка. И учитель, который работает с этим, получает возможность свою зарплату увеличить. И, кстати, что хорошо, у нас нет верхнего предела. Mm-hmm. Это к вопросу о зарплате. У учителя зарплата теперь может быть и в 2, и в 3, и в 4, и в 5, и в 10 раз больше, чем она была, если он наработает эти критерии.
Все-таки вот я хотела понять, у директора есть какие-то, извините, знаете, как у председателя жюри, есть у него в этом в принятии решения 2 голоса, 3 голоса, 1,5 хотя бы голоса, или он одинаково со всеми будет голосовать за то, как это все будет происходить?
Вы знаете, по поводу голоса директора, дело в том, что если выработаны критерии, то по этим критериям есть голос 1, 2, 3 или 5, они не работают. Ты наработал, у тебя есть победа в олимпиаде, это балл. У тебя ребенок вырос, это 2 балла.
Мы должны прерваться сейчас на новости. Я напомню, что 2 директора 2 московских школ, 1995 Елена Наренко и 18 Андрей Верглинский, сегодня гости «Маяка». Сегодня мы говорим в нашей программе о реформе системы оплаты учительского труда, ну и отчасти, наверное, о реформе знаний, не только считаем деньги в чужом кармане, и в первую очередь о пилотном проекте финансирования столичных школ. Гости «Маяка» сегодня директор 2 московских школ номер 1995 Елена Ивановна Наренко и директор средней московской школы номер 18 Андрей Юрьевич Верглинский. Мы в прямом эфире, и ваш вопрос, пожалуйста, звоните, задавайте по телефону 926-67-98 и 900 959-41-84. Ну вот сейчас впервые так как-то я тоже задумался об этом и полагаю, что это и слушателям тоже интересно. А вот от того, как больше будут, больше, лучше и лучше получать учителя, как-то от этого будет зависеть зарплата и директора школы? Он-то заинтересован, чтобы его учителя получали больше? Или в итоге, вот поскольку та сумма, она же определенная, которая приходит на школу, соответственно, чем больше будут получать, если в одном месте убудет, то в другом присовокупится. То есть, если учителя будут получать больше, так директор, значит, будет получать меньше?
Ну, во-первых, мы не гарантируем, что все учителя начнут получать гораздо больше. Мы гарантируем, что зарплата ни в коем случае не уменьшится по сравнению с предыдущей. Это гарантия 100%. А вот кто будет получать больше из учителей и насколько, так на сегодняшний день это действительно будет зависеть от качества образования. Под этим качеством, еще раз, мы поднимаем не только результат, но и умение работать с ребенком, умение разглядеть, увидеть ребенка и не потерять то самое лучшее, что в нем заложено. А что касается заработной платы руководителя, то она вычисляется по вполне простой формуле, в которую закладывается в первую очередь заработная плата учителей, средняя заработная плата, и второе – количество учащихся, которое не должно, нежелательно, чтобы оно было меньше лицензионного норматива. Растет количество учащихся, растет заработная плата учителей, значит, вырастет и заработная плата руководителя. Если нет, то и процесс в росте заработной платы директора, руководителя, конечно, приостановится.
Ну, а все-таки, вот вы меня уж простите, но вот как-то я связывался с одной известной московской частной школой, и они говорят, мы не будем принимать ваших детей, потому что у нас вот есть некие нормы. Мы вот решили, что в классе будет столько-то детей, и больше у нас не будет. И получается, что сегодня вы заинтересованы в том, чтобы набивать классы до какого-то уже максимального предела, когда учитель уже вот эти свои лучшие качества будет демонстрировать с меньшим, с меньшей отдачей. Я сложно выразил довольно простую мысль.
Ну, понятно, мы не можем набить классы до предела. Дело в том, что есть норма Санпина, которая ограничивает наполняемость классов в количестве 25 человек. Все, что свыше 25 человек, это уже нарушение норм санитарных, поэтому нас за это наказывают, и достаточно жестко. Мы не можем открывать классы по 30-40 человек. Это невозможно. Приходится либо делить классы на группы в этой ситуации, либо работать потоками, то есть избегать той ситуации, когда на одного учителя приходится большое количество детей.
Наденьте, пожалуйста, наушники, мы слушаем вас. Алло.
Алло.
Да,
алло.
Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я бы хотела узнать, читала в газете, что выделены большие средства, как никогда большие, на ремонт школ. Дошли ли эти средства вообще до школы, в каком объеме, и что-то, может быть, сделано уже? А вторая часть вопроса, как гости ваши относятся к поборам родителей, особенно первоклашек, когда они поступают в школу, там, собирают деньги там на ремонт, на...
Ну, Оксана, это, вы знаете, это очень индивидуально. Вот у меня двое детей учатся в школе уже, и как-то вот в нашей школе особо никаких поборов нету. Да.
На какой вопрос отвечать?
Ну, как хотите, у вас выбор, хотите со второго?
Начнем.
Ну, давайте. Давай, с ремонта.
Да, деньги выделены огромные на ремонт.
Огромные... Но они же не вам выделены, они как-то проходят тендеры, это же государство, понятно?
Да, конечно, выделила Москва. На сегодняшний день работают эти программы. Опять-таки рассматриваются вопросы с каждой школы Москвы, с каждой школы округа индивидуально. Какая необходимость, какие приоритетные. И мы надеемся, что у нас уже к этому 1 сентября очень многие школы приобретут совершенно иной внешний вид. У нас будут совершенно иные территории и совершенно иное оснащение. Самое главное, наше оснащение выходит на новый уровень. Но поскольку объем работ огромный, то, естественно, не получается так быстро, как бы нам хотелось. Этот процесс идет медленно, но он идет, и те деньги, которые на школу выделены, школа получит, они будут реализованы, просто, к сожалению, несколько сдвигаются сроки.
про поборы еще, прежде чем вы начнете отвечать, Андрей Юрьевич, я бы сказал, что мы боремся с нашей школой, чтобы они брали у нас деньги, потому что есть такой момент, как лектории Московской филармонии, и мы очень хотим, чтобы вот эти вот действительно выдающиеся мастера художественного слова, там, например, Павел Любимцев, еще какие-то приходили в школу, или там Александр Ислентьев, приходили в школу и читали какую-то прозу. Это для многих, к сожалению, это одна из редких возможностей услышать все это. В театр же не все ходят. И школа говорит, что для них это дорого, и вот все это, есть какие-то сложности с оформлением всего этого, и боюсь, что в этом году откажутся. Так что с поборами иногда бывает все с точностью да наоборот.
Ну, возвращаясь к ремонтным работам, mm-hmm. да, деньги действительно огромные, работы ведутся. И, кстати, одно из направлений той реформы, которая начинается, это возможность передачи тех самых огромных средств в руки школы. Потому что пока школа не распоряжается этими деньгами, они действительно проходят как бы мимо, но по направлению к нам. Рычагов воздействия не так много на те организации, которые проводят ремонтные работы.
То есть, извините, даже вот те деньги, которые вы имеете возможность распределять как надбавки к заработной плате учителей, вы можете направить в случае такой необходимости на, скажем, закупку компьютеров или на что-то еще?
Не можем пока по одной простой причине. Дело в том, что эти деньги выделяются субсидией, и в субсидии написано, на что эти деньги могут идти. Вот в тот момент, когда полностью реформа будет запущена и пилотный проект, я думаю, пройдет, появится возможность у школ эти деньги получать и самостоятельно решать, что направлять на ремонт, что на приобретение компьютеров, какую часть на закупку, например, канцелярских принадлежностей. То, что касается поборов, знаете, у нас, к сожалению, в последнее время у многих родителей сложилось такое потребительское отношение. Я могу сказать, поскольку работаю достаточно долго директором, что деньги в школу стали приходить не так давно. И поэтому фраза «нам должны и обязаны», к сожалению, наверное, по закону должны и обязаны, но в реальности этого не было. Поэтому если родители хотят сделать что-то для школы, зачем им мешать? Вопрос просто в том, как это происходит. Требовать с родителей, конечно, нет. Но если родитель смотрит и говорит, я хочу посадить своего ребенка за новый стол и посадить его на новый стул, а у школы в этот момент таких возможностей нет и у бюджета, если вы так хотите, это ваше право. Если я хочу пригласить на Новый год Деда Мороза и Снегурочку, чтобы они развлекали моего ребенка, у нас не предусмотрено на это средство. Пожалуйста, это родитель может сделать самостоятельно.
Даже на Деда Мороза нету. Ладно, на Снегурочку, хотя бы на Деда Мороза.
У нас не предусмотрено это в тех тратах, которые есть. Поэтому мне очень не нравится слово «поборы», на самом деле.
Есть, да, мне тоже есть, не нравится, мне кажется, да, что иногда возникает такое вот совершенно, мне кажется, ошибочное представление, что самые главные вот два места, где берут деньги, это образовательные учреждения средние и поликлиники с больницами. А все-таки, когда мы вот смотрим какую-то информацию, то размеры взяток в других местах явно выше, существенно.
Знаете, я вообще слабо представляю себе взятку в образовании, когда учителю или директору за что можно принести деньги. Я не понимаю. За лучшую оценку есть экзамены, которые, собственно говоря, ее сведут на нет. За хорошее отношение, если учитель плохо относится к ребенку и за деньги будет относиться лучше, его надо гнать из школы.
Понятно. Но вот, вы знаете, я вот все-таки понимаю, что тема денег, она, и вы сами говорили про качество знаний, эта тема не в первую очередь качество знаний. И вот в этом году, сидя на творческом экзамене в одном из очень уважаемых московских вузов, вот мы с комиссией, опрашивая будущих тех, кто абитуриентов, которые хотят стать журналистами, задавая какие-то вопросы, а у них у всех это один из самых лучших вузов России, там конкурс огромный, больше 10 человек на место, соответственно, ну просто какие-то вопросы по истории и так далее. Вот мы вместе с коллегой, известным телевизионным журналистом, задаем вопрос про... Я просил назвать хотя бы одну из трех революций, которые в 20 веке пережила наша страна многострадальная. Мой коллега говорит, почему три? Четыре революции. Я говорю, вы про 91-й год? Согласен. Он говорит, нет, все-таки три. Я говорю, а 18 октября считаете переворотом? Он говорит, да. Я говорю, нет, ну как, ну изменился строй, все-таки это революция. У нас долго идет дискуссия с названием лет, там, месяцев и так далее. В итоге девушка долго-долго напрягается и не называет ни одной из четырех или как хотите, трех революций. Точно так же мальчик с трудом назвал годы Великой Отечественной войны, хотя у всех у них ЕГЭ по истории был там, ну, выше 70, а у практически там у всех там 90, 80, почти 100. И все они такие ребята, в основном не из деревни, не из, там, из крупных городов, Новосибирск там.
А вы знаете, сколько часов в программе «История школьная» осталось на Великую Отечественную войну?
Нет, не знаю. Буду неприятно удивлен, как, судя по
вашему анонсу. От 4 до 6 за 11 лет. 4-6 часов наши дети проходят Великую Отечественную войну по той программе, которая существует. Поэтому мы долго бьемся к тому, чтобы вернули линейное изучение истории, которое было у нас с вами, по всей видимости, судя по возрасту. Да? Сейчас оно преподается концентром, когда к 9 классу заканчивается история, и в 10-11 начинается повторение с нуля. Мы потеряли 2 года последних в истории, собственно говоря, сжали то, что есть. Поэтому здесь разговор о свободе, который начинается в том числе и в финансовой свободе, и в свободе определения качества, это разговор, который давно должен был начинаться. Поэтому сложно требовать от ребенка тех знаний, которые есть, когда мы увеличили объемы требований к ребенку, ввели экзамен, на который они нацелены долгое время, да, и снизили количество часов, которые выделяли на это. Программы не изменились, часов меньше стало.
Мы говорим о реформе системы оплаты учительского труда и о пилотном проекте финансирования школ с двумя директорами московских школ номер 1995 Еленой Ивановной Наренко и директором средней московской школы номер 18 Андреем Юрьевичем Верглинским. Телефон прямого эфира 926-6798 и 959-4184. Мы слушаем следующий звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, представьтесь.
Меня зовут Наталья, у меня вопрос к обоим гостям. Подскажите, пожалуйста, вот сколько денег в этом году вы получили на ремонт классов и на что их потратили, на что их хватает?
На ремонт классов сказать мы не можем, потому что нам выделяют деньги, например, на ремонт школы. Мы получили в этом году 9 миллионов. Но сюда входит не только ремонт классов, ремонт 2 спортивных залов, актовый зал, столовая, рекреация, коридоры и все помещения школы. Школа огромная, и, конечно, 9 миллионов звучит очень внушительно, но когда мы начинаем считать, и только, простите меня, санузлов порядка 16, а каждый санузел не меньше 300 тысяч ремонт, то сразу эти деньги на глазах тают, и радостное наше выражение лица становится совершенно иным.
По поводу выделения денег, для того, чтобы вы понимали, как происходит ремонт в школе на данный момент. Разыгрывается тендер, например, на текущий ремонт. В нем мы прописываем свои потребности. Приходит подрядчик, который выиграл этот тендер, мы вместе садимся, смотрим и считаем, расставляем приоритеты. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. И дальше по просчету, соответственно, у нас начинают убираться менее значимые позиции, остаются те, которые должны быть выполнены в первую очередь. Например, у нас в школе в этом году выделено порядка 20 миллионов, это огромные суммы. Эти суммы выделены на благоустройство, на фасадные работы, на внутренние работы. Но могу сказать, что на ремонт классов вот из этой суммы вряд ли что-то останется по разным причинам. Во-первых, действительно есть более приоритетные задачи, как санузлы, предположим, или пищеблок. А во-вторых, есть, например, такие вещи, как предписание пожарной охраны, которая пришла и сказала поменять линолеум полностью, снять всю краску с коридоров и лестничных маршей, перекрасить их в водоэмульсионку. Если посчитать, сколько это на школу получается, этих денег однозначно не хватит. Придется еще писать и просить в следующем году дополнительные средства.
Но не выходит ли так, что в итоге на те нужды, которые вы для себя определили, вообще не хватает денег? Потому что, что называется, знаете, как деньги идут за учеником, так вот за теми деньгами, которые переводятся вам на ремонт, идет пожарная охрана и так далее, и так далее. И в итоге на ваше то, что вы планировали, уже не хватает средств.
Возможно, и так, но, тем не менее, предписания Госпожнадзора, они приоритетные.
Да, конечно, да.
Это даже не обсуждается.
Но
безопасность
денег не могло
детей, да, может и не хватить, но безопасность, она в первую очередь.
Ну и, собственно говоря, опять возвращаясь к реформе, реформа-то и направлена на то, чтобы, передав школе те деньги, которые ей причитаются, которые никогда ей не передавались до сегодняшнего дня, дать возможность с учетом мнения родителей, учителей, учредителей, детей, выделить приоритеты и посмотреть. Дело в том, что сейчас полностью открыты наши финансовые документы. На сайтах школ висит количество денег, выделенное на ремонтные работы. Мы отчитываемся по финансовому плану, что у нас было, что у нас есть, куда это израсходовано. Отчитываемся на сайтах, отчитываемся публично перед родительскими комитетами, управляющим советом. И сама реформа направлена на то, чтобы сев вместе распределить и решить, что в этом году у нас денег хватает, например, на ремонт 3 классов или на ремонт 1 коридора или 1 туалета. Что будем делать? И все вместе решаем, что в этом году мы делаем 3 класса, а в следующем туалет.
А потом это так замечательно, что мы сидим и рассуждаем, на что денег хватит, на что денег не хватит, где нам еще их попросить, нам, что нам сделают. Ведь это первый раз. Я работаю в школе 30 с лишним лет. Но так, чтобы мы могли получить...
Вот оно и счастье пришло.
Да, да. То есть это уже, вы знаете, где-то сродни кокетству. Вот, ах, нам на это хватает, на то не хватает. Когда мы этим занимались, у нас такой счастливой возможности не было. Мы действительно получили деньги, действительно большую сумму, и мы ее распределяем и прогнозируем.
Я напомню, телефоны прямого эфира 926-67-98 и 959-41-84. Мне всегда нравится, когда такие появляются объявления, что вот конкурс на замещение вакантной должности в оркестр, и каждый раз думаешь, вот придет вот 30 скрипачей, или там, если в театр там сопрано, то придет 50 сопрано, и вот театр будет выбирать из них. И в итоге я понимаю, что вот эти вот надбавки, которые появляются у вас, это возможность еще и... приобрести школе, да не покажется вам немножко циничным такое предметное отношение к учителю, приобрести школе какого-то лучшего специалиста. Насколько вообще вы готовы к тому, чтобы отказаться от того учителя, который сегодня есть у вас, в пользу того, которому можно будет платить больше, но за лучшие знания, которые он будет давать детям?
Мы будем над этим вопросом работать. Мы о нем думаем. Он у нас стоит в нашей программе действий. Но заменить учителя, избавиться, на страже учителя стоит Трудовой кодекс. И это не такая простая ситуация.
А потом, понимаете, если учитель работает в школе и работает достаточно долго, к учителю нет серьезных претензий, смысл его менять? Дело в том, что у каждого учителя есть свое. И,
нет, если хороший, не надо менять. Если, понимаете, если вы платите учителю...
А если
там,
плохой, да, у нас не работает?
Ну, все-таки иногда... Ну, понимаете, когда вот в детский сад, да, я хожу, и, детский сад я хожу, и каждый раз мне говорят, ну, а кого мы еще там, воспитательница, очень плохо говорит по-русски. Я говорю, ну, как же так? Ну, все-таки в московском детском саду, ну, такого не должно быть. Она говорит, ну, а где я могу взять, при том, что там у нас понизились оклады там, на 30%. Я узнаю об этих ужасах, о том, что в детских садах, дошкольных учебных заведениях снизились таким образом зарплаты. Выясняешь, что действительно это так.
Кстати, вы в курсе, что вот эта реформа, она и на детские сады будет распространяться?
Буду
сейчас
более требовательным, да, естественно. Да, теперь знаю, буду требовать. Скажите, а вот что касается дополнительного образования, да, вот только что вы рассказали потрясшую меня, я сидел, поэтому не упал, по поводу того, что про всю Великую Отечественную войну 4-6 часов, да?
Ну, да, приблизительно столько у нас остается.
Соответственно, значит, есть возможность сделать что-то вроде факультатива, чтобы, ну, просто, есть же наверняка у хороших учителей, есть наверняка такое чувство ответственности за тот, за того ученика, который он в итоге выпускает в жизнь, и чтобы потом кто-то где-то сказал, да, вот я учился у такого-то учителя, и он вот меня в эти прекрасные знания вложил. И вот, насколько я понимаю, к сожалению, об этом уже поговорить мы не сможем, и задать так много вопросов не успеваю. Спасибо большое, что пришли. Я напомню, что сегодня мы говорили о реформе системы оплаты учительского труда, и в студии «Маяка» были два директора московских школ, номер 1995 Елена Ивановна Наренко и директор школы номер 18 Андрей Юрьевич Верлинский. Спасибо вам большое.
Спасибо.